человек любивший. Возможно, никогда не существовало человека, который любил бы так глубоко и так безнадежно, как бедный Джонни Дикс. Он был странным, унылым человеком, довольно неловким и не умеющим держаться в обществе, но с хорошей деловой сноровкой. Ему не повезло влюбиться в Джейн Дэвис, тогдашнего гения чистой красоты, женщину столь же умную, сколь красивую. Поговаривают, что она была бессердечной, но сама Джейн отмечает, что с самого начала не поощряла ухаживание Дикса и что ее нельзя винить в трагической цепочке обстоятельств, начало которой дала его страсть. По словам Джейн, она отвергала предложение Дикса о замужестве почти 5 лет. Она не виделась с ним 6 месяцев. Наконец, она согласилась провести с ним полдня и не видеться уже никогда. Она утверждает, что постепенно он стал пугать ее, хотя никто не может представить себе Джейн напуганной. Дикс предложил ей прогуляться по его недавно приобретенному имению. Его бизнес процветал, но любовь прогорала. В состоянии тяжелого уныния и отчаяния он сделал предложение в последний раз и был, как обычно, отвергнут. Тогда он озверел. Джейн говорит, что до сих пор помнит эти огромные неловкие руки, смыкающиеся у нее на горле, и все ее красота и ум ничего не значили, когда обморок стал наваливаться на нее. Она начала приходить в себя через несколько часов и обнаружила, что находится в пещере. Длинная тяжелая цепь была пристегнута к ее левой лодыжке большим старым замком. В неверном свете свечей она увидела Дикса, сидящего неподалеку на камне. Джейн осмотрела цепь и потребовала: «Немедленно расстегните ее». «Никогда», — сказал Дикс. «Я давно это планировал. Мы в углублении под моим имением. Никто никогда не обнаружит это место. Или вас, или меня». Джейн огляделась и увидела, что углубление забито ящиками с консервами, книгами, фонарями и лекарствами. Неподалеку был большой резервуар с питьевой водой. Собственно, здесь было все необходимое для очень долгого пребывания. Кроме того, она увидела, что Дикс вполне безумен. «Здесь запасы на 30 лет», — сказал Дикс. «Я все очень тщательно спланировал. Вы можете ненавидеть меня сейчас, Джейн, но это ничего. Я могу подождать год-другой. Рано или поздно вы меня полюбите». Затем с большой помпой Дикс вытащил еще одну тяжелую цепь. Как и цепь Джейн, она была прикована к стене пещеры. Он защелкнул железный браслет вокруг своей лодыжки и бросил ключ в глубокий резервуар с питьевой водой. Затем он уселся поудобнее, скрестил руки на груди и принялся ждать. И когда Джейн рассказывает о происшедшем, она говорит, что это был момент чистого ужаса. Когда ее спрашивают, как она выбралась, Джейн говорит, что это было легко. Дикс в конце концов уснул со скрещенными на груди руками. Она вскрыла замок заколкой для волос и на цыпочках вышла из пещеры. «А как же Отто Дикс?» — всегда спрашивает кто-нибудь. И Джейн передергивает. «Понятия не имею», — говорит она. «Полагаю, он выбрался наружу вскоре после меня и слишком стыдится показаться на людях. Понимаете, я не могла оставить его одного, беспомощного, там, в пещере. Как он ни был безумен, я чувствовала, что он заслуживает второго шанса. Так что перед тем, как уйти, я положила мою заколку рядом с ним. Надеюсь, этот уволен сумел ей воспользоваться», — всегда добавляет Джейн. «Дело требует определенной сноровки, знаете ли».
Ну что, давайте начнем с самого начала. Первый вопрос у меня к вам. Давайте просто говорить о том, кто что чувствует в связи с этим рассказом и как он вам. Кто готов был бы быть первым? Давайте, Шуша.
Здравствуйте.
Здрасте.
Скажу честно, меня с одной стороны напугал, с другой это вообще какое-то потрясающее такое вот описание персонажей, каждого из персонажей, мне кажется.
Окей. Окей, сейчас будем про все говорить. Давайте, Софа.
Я на самом деле не знаю про этот рассказ. Он такой странный, что ты даже не понимаешь, что нужно чувствовать после его прочтения. Что тебе хотел сказать автор? Ты не понимаешь, зачем это все было нужно? Зачем нужны были эти слова, которые он написал? Что они вообще в себе принесли?
Сейчас будем разговаривать. Сейчас будем разбираться, почему он кажется сегодня таким странным. И вот мне кажется, что то, что Соф сказала, это очень важно, что непонятно, с чем его есть. Сейчас будем разбираться. Саша, пожалуйста, Лейбман.
Я думаю, это потрясающий рассказ о любви и о несчастной любви и о безумстве. И тут очень четко показано ее высокомерие. И это вау.
Окей, сейчас будем про это тоже говорить. Илья, пожалуйста.
Да, я тоже хотел сказать, ну, примерно, у меня тоже такая общая мысль. Я хотел сказать то, что вот это показывает, вот этот рассказ, я его, когда я сразу понял, как после его прослушивания я такой думаю, ну, это происходит в 50 нас, а где-нибудь. Просто во всех книжках, ну, не знаю, если мне такие всегда книги попадаются, я не знаю, как всем, но мне, неважно, я беру книжку где-то в библиотеке, неважно где, я выбираю книжки по обложке. Вот. Я такой смотрю, и мне почти все книжки попадаются примерно с таким сюжетом. Вот. Это просто такой, как бы, то, что человек добивается любви, потом бац, и он похищает. Ну, не знаю.
Сейчас мне кажется, разговаривать. Да. Окей, супер. Сейчас будем про это говорить. У вас явно есть что сказать. Окей. Мария, давайте.
Мне кажется, это очень страшный рассказ. Не дай бог такое вообще случится когда-нибудь. Но вот меня, честно, поразило, вот, что кто-то может открыть шпилькой для волос замок.
Мне, значит, для меня это очень страшный рассказ, очень страшный. Мы сейчас про это будем говорить. Но вообще шпилькой для волос открывались даже старые наручники. Я хочу сейчас, Саша, одну секунду, я хочу ответить на то, что в чате Лидия, вот про то, что не нравится ему страшный мужчина и женщина очень странная, сейчас он про это будет говорить. И Злата, мне тоже кажется, что это рассказ о преследовании, о том, можно ли его считать рассказом о любви, мы сейчас будем говорить очень много. Шуша.
У меня слегка такой интересный вопрос. Наверное, это будет дальше по программе, но у меня вопрос. Почему девушка не обратилась за помощью для другого? Она же...
О, мы будем про это говорить. Сейчас доберемся. У меня...
Okay, все.
Все, договорились.
Сразу вопрос есть уже оставлен.
Хорошо, дорогой. Лика, пожалуйста.
Ну, я не знаю, мне очень понравился этот рассказ почему-то. Мне нравится читать что-то такое страшненькое, разбираться. Меня немножко удивил конец. То есть девушка пробыла в подвале, ну, в подвальном помещении, не знаю, пережила довольно большой стресс, и она так беспечно об этом рассказывает, что вот она им дала ему второй шанс, у всех должен быть второй шанс. Надеюсь, этот уволень сможет выбраться и все такое. Но мне показалось, что она говорит об этом довольно беспечно, будто это какая-то обычная ситуация, и ничего серьезного не произошло.
Сейчас мы поговорим про это. Значит, смотрите, рассказ 1981 года. Значит, прошло 40 лет с тех пор, и в 1981 году этот рассказ считался смешным. Это был юмористический рассказ. От него читателю должно было становиться весело. Почему читателю должно было становиться весело? Значит, смешными казались две ситуации. Давайте, Илья, попробуйте вы нам, ну, как-то вдруг вы можете понять,
почему... Не знаю, ну, я уже говорил то, что мне смешно буквально от всего, ну, как...
Давайте.
Вот. Мне в этом рассказе показалось то, что такое смешное, то, что вот она такая говорит... Нет, 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 но она как-то не принимает какие-то меры. Она просто говорит нет, и как будто ей нравится то, что он все время к ней пристает, если так можно выразиться. Вот.
Окей, хорошо.
Вот. Мне вот это вот показалось таким.
Значит, смотрите, это было время еще 40 лет назад. Сейчас я предоставлю слово Тюше и Шуше. Сейчас. Не опускайте руки, чтобы я вас видела. Ага, спасибо. Значит, смотрите, вообще это было время, когда многие люди думали, что нет, это недостаточно. Но вообще-то нет, это полностью достаточно. Если любой человек, мужчина, женщина, неважно, говорит, я не хочу выходить за тебя замуж, или я не хочу с тобой общаться, или я не хочу с тобой разговаривать, или я не хочу, чтобы ты больше делал мне предложение, надо отвянуть. Но в тот момент вполне могло казаться смешным то, о чем говорит Илья, что женщина 5 лет говорит ему «нет», а он продолжает, значит, ходить за ней хвостом. Это могло казаться комичным. И это одна история. Сейчас это никому не кажется смешным. Мы все прекрасно понимаем, что если человек говорит «нет», от него надо отстать. И в первую очередь это касается ситуации, когда женщина говорит: «Нет, я не хочу больше с вами общаться, дорогой молодой человек». Но тогда это могло казаться смешным. Это одна причина. Тюша, давайте вы.
Во-первых, к тому, что говорил Илья, по поводу того, что женщина говорила «нет», но забывая их имена постоянно, а мужчина не представлять, в те времена действительно казалось, что если женщина говорит «нет», то это не всегда значит «нет». Ну, как бы, женщине надо добиваться, доказать ей, что значит «я достоин» или наоборот. И поэтому это часто не воспринималось. И к тому, что еще могло показаться смешным, а в самом-самом конце, когда нам показывают, что Джейн рассказывает, как она выбралась из пещеры, она говорит, что я оставила ему шпильку, чтобы он выбрался, а это, между прочим, требует очень большой ловкости. И, возможно, это тоже могло показаться смешным. Да, дело требует определенной сноровки, знаете ли.
Мол, Абсолютно. Это могло показаться смешным. И я хочу остановиться на том, что сейчас говорит Злата, что самое страшное, что многие сейчас думают, что когда человек говорит «нет», особенно женщина, это не всегда значит «нет». Но это всегда, конечно, значит «нет». Злата, спасибо, что вы это сказали. Значит, смотрите, я вижу руки. Давайте Саша Коваленко, и я вижу, что Матвей поднимал руку. Давайте сначала Саша, потом Матвей.
Еще могло показаться комичным та ситуация, то, что он запер их, он все продумал на 30 лет вперед, то, что все будет хорошо, и она так легко выбралась. Просто открыла шпилькой замок и ушла.
Абсолютно. Я думаю, что в этом тоже был комический момент для многих читателей. Матвей, пожалуйста.
Да, хочу заметить про слово «сноровка». Нам в начале текста говорилось, что у него была сноровка. Так что,
возможно... У него была деловая сноровка, но при этом дальше нам говорится, что у него были грубые руки. И в этом тоже комическая игра должна была быть, да? Что как бизнесмен у него есть сноровка, а как человек в реальной жизни у него сноровки нет. И это должно было показаться нам смешным. Пожалуйста, Илья Ващанов.
Да, спасибо. Мне понравилось... В конце, если этот рассказ должен был быть забавным, то мне показалось забавным, что я бы сразу подумал, что тот парень не выбрался и даже не просто он не смог открыть, он, скажем, проснулся, встал, потом сел и раздавил, когда сел это самое заколку, как бы, и так никто и не пришел к нему. Я думаю. Вряд ли он даже, да. Или случайно ее откинул вместе с ключу, в этот самый в прудик. И я думаю, что вообще ни разу он нормально не продумал на 30 лет там ничего. Ну, просто потому что консервами одними обеспечиться это нереально. У них срок годности 5-6 лет. Это не больше.
Согласна. Хорошо, значит, давайте я пока вас остановлю и немножко расскажу про этот рассказ, но мы продолжим разговаривать вместе. Значит, смотрите, мне этот рассказ кажется чудовищно страшным. Меня он очень пугает. Значит, я должна сказать, что дело не только в том, что времена изменились, и мы иначе смотрим на поведение людей. Он пугал меня и раньше. Я прочитала его первый раз очень давно. В литературе есть такое понятие «плохо состариться». Когда о тексте говорят, что он плохо состарился, это значит, что в момент его написания он мог казаться удачным и автором, и читателем. Но когда проходит время и меняются взгляды на то, как люди себя ведут, и на то, каким общество может быть, рассказ начинает казаться неудачным. Или роман, или пьеса, текст начинает казаться неудачным. Я специально выбрала этот рассказ, чтобы показать, что даже у таких прекрасных, безусловно, авторов, как Шекли, бывают тексты, которые плохо состариваются. Это может произойти с абсолютно любым писателем на Земле. Это может случиться с каждым автором. Значит, давайте разбираться. Как вам кажется, что вообще в этом рассказе, вот забыть про любовь, забыть про страсть, мы сейчас смотрим только на то, что написано. Что в этом рассказе сделал Джонни Дикс? Что сделал этот мужчина? Давайте, Саша Лейман.
Я не об этом, я сейчас хотела
Давайте
сказать.
Не об этом.
Кто-то сказал, что удивился, что смогли шпилькой открыть замок. Я в 11 лет, то есть в прошлом году, открыла в школьный замок детской заколкой розовой.
Вот, вот, вот. Замки, да, старые замки открывались шпильками из волос, и, ну, некоторые до сих пор открываются, я думаю. Вот, значит, давайте, смотрите, нам в чате начали писать, и, Тюша, я обязательно поговорю о том, о чем вы пишете. Софа пишет нам, похитил человека и совершил преступление. Лидия пишет, что он еще и подготовил преступление. То есть он совершил преступление по намерению, он готовился и он похитил человека. Это очень страшное, это страшное преступление, он сделал довольно ужасную вещь. Ада, пожалуйста.
Он преследовал, похитил, держал в заперти.
Преследовал, похитил, держал в заперти. Вообще-то за такие вещи человек, по крайней мере, ну, в нынешние времена, безусловно, садится в тюрьму. Садится в тюрьму надолго. Это очень тяжелая история. Это уголовная история, тяжелое дело. Теперь смотрите. Да, пожалуйста, давайте поговорим, потом я расскажу, ну, я расскажу, что я думаю о продолжении. Давайте, Саша Коваленко, пожалуйста, а потом поговорим со всеми остальными.
Тем не менее, да, он похитил человека, но не забываем, что в начале рассказа он ее любил. Он ее искренне любил, и он пытался ее добиваться. К нему это похищение пришло не сразу. Вероятнее всего, он болел какими-то психическими заболеваниями или у него были какие-то расстройства. В связи с чем... Он не смог смириться с тем, что она ему отказывает, и решил пойти таким путем.
Приняли, запомнили. Это очень важно. Сейчас будем это обсуждать. Значит, я предоставлю слово сначала Марку, потом Тюше, потом будем про это говорить дальше. Марк, пожалуйста.
Ну, еще он в этом рассказе купил поместье, и его компания, ну, и стал богатым человеком.
Правда, это совершенно верно. Тюша, пожалуйста.
Я, собственно, вроде все уже все сказали. Я согласна с тем, что вначале он ее, скорее всего, по крайней мере, по тексту так кажется, очень искренне и по-теплому прекрасно любил. Но, конечно, причем мне кажется, что даже если у человека нет никаких психических заболеваний, то смотря как у тебя устроена психика, если тебе так жестко отказывают... А Джейн выглядит как очень... Ну, она не церемонится, судя по всему, вообще ни с кем. И, в принципе, ее отказ мог быть очень жестким поначалу. Поэтому мне кажется, что даже постепенно он начал в этом плане сходить с ума и как бы подготавливать это все дело.
Значит, смотрите, я предлагаю вам эксперимент. Забудем сейчас про рассказ. Эксперимент такой. Два человека, не так, один человек. Человек ограбил банк и унес миллион долларов. Должен ли он предстать перед судом? Просто опустите сейчас все лапки, пожалуйста. Все. Совсем. Должен ли он теперь... Давайте голосовать. Человек ограбил банк, вооруженное ограбление, пришел с пистолетом в банк и потребовал денег. Украл миллион долларов. Должен ли он предстать перед судом? Совершил ли он преступление? Давайте, кто считает, что да, поднимаем руки. Ну, как-то я согласна, это преступление. Теперь у меня другой вопрос. Опускайте лапы. Теперь я говорю вам, что у этого человека тяжело болен ребенок, и ему нужны были деньги на лекарства. У меня вопрос. Этот человек должен предстать перед судом?
Можно, пожалуйста.
Сейчас. Я по-прежнему согласна с вами. Он по-прежнему должен предстать перед судом. Это по-прежнему преступление. Так вот, опускайте руки. И будем обсуждать тот факт, что он мог ее любить или не любить. Она могла отказать ему так или иначе. Но похищать, душить, он же ее сначала душил, она потеряла сознание. И только потом он поволок ее в подвал своего дома, приковал к цепи. То, что он ее любил или не любил, отказала она ему или не отказала, он все равно совершил очень тяжелое преступление. Давайте разбираться в этом и давайте говорить о том, что мы по этому поводу думаем. Давайте, Марк.
Ну, вообще, про человека, который ограбил банк, мы же не знаем, может быть, это банк был плохой. Ну, во-первых, банк мог считал, он оплачивал кредитной карте, и банк не мог не оплачивать, как бы, не проходил операции, и он не мог забрать свои деньги из этого банка. Или, может быть, этот человек, поэтому он ограбил и забрал деньги именно со своего счета. Или, может быть, типа к нему приходила туда зарплата, но он не мог снять денег. Или просто это был владелец этого банка.
Окей, но с этим должны разбираться не мы с Марком, с этим должен, на мой взгляд, разбираться суд, и там человек может рассказать все эти обстоятельства, и тогда суд будет решать, что в этих обстоятельствах делать. Давайте, Тюша.
Как Софа, по-моему, да, Софа написала в чате, что ничто не оправдывает преступление, это правда. Чаще всего, в смысле, мне кажется, в 99% случаев, к сожалению или к счастью, я, так сказать, не знаю, но ничем нельзя оправдать то, что, например, какой бы пример привести? Ну, да, предположим, у тебя болеет ребенок, смертельно болеет, но это не откупает того, что ты пришел в банк вооруженный, возможно, покалечил людей, и даже если нет, забрал не твои деньги из банка. То есть все равно ты должен нести наказание за то, что ты сделал, несмотря ни на какие детали.
Смотрите, я специально не говорю нести наказание, я говорю предстать перед судом. Ты можешь рассказать все свои доводы, и, может быть, суд скажет, что ты не виноват, но ты должен нести ответственность за то, что ты совершил. Вот это кажется мне ужасно важным. Почему я упорно не говорю наказание, я сейчас объясню. Мария, пожалуйста.
У меня вопрос, это немножечко не по теме, у меня вопрос по этому рассказу, почему Джейн называют в начале рассказа бессердечной. Ну вот не нравится, как он, в самом рассказе не говорилось, что она его как-то очень дерзко ему отказывала. Но даже если бы она так делала, ну, ее право отказать человеку, как она хочет. Почему ее за это считают бессердечной? Она ведь, наоборот, слушает свое сердце и не стала с ним только ради денег. Хотя он был успешным человеком, и мне кажется, было бы... мне кажется, вот отказать человеку гораздо лучше, чем быть с ним только ради денег.
Я совершенно с вами согласна, и мне кажется, что сам Шекли в этой ситуации, он... пытается построить, смотрите, когда я говорю, что рассказ плохо состарился, это значит, что еще, среди прочего, наш взгляд может не совпадать со взглядом автора. Мне кажется, что Шекли смотрит на эту историю под одним углом, а мы под другим. И мне кажется, что немножко угол, под которым смотрит на нее Шекли, это угол, посмотрите, до чего человека довела бешеная любовь и жестокое обращение женщины. А мы смотрим под углом. Нельзя так делать ни при каких обстоятельствах. И у нас как будто... У нас вопрос, который вы задаете, он абсолютно правильный, и мой ответ на него... конечно, никто не вправе обвинять ее ни в чем, и как бы она себя ни вела, он не имел права так с ней поступать. Но тем более, что она не вела... Ну, из рассказа никак не следует, что она... вела себя неправильно, тем более, что говорится, что она никогда его не поощряла, но даже если бы да, это ничего не меняет. А Шекли пытается построить рассказ, в котором говорится, вот до чего доводит человека любовь и женская жестокость, тем более, что рассказ называется «Человек любивший». Для него это рассказ о любви, о безумии в результате любви. А для нас нет. Я надеюсь, что я вам ответила немножко. Да? Давайте, пожалуйста, Шуша Сычева.
Я хотела сказать про то, что мне кажется, что в то время, ну, когда был написан рассказ, тогда нельзя было отказывать людям, ну, вот, тогда нельзя было отказывать мужчинам предложение руки и сердца. Тогда это, если тебе предложили, то придется согласиться, любишь ты его или нет.
Нет, дорогая Шуша, нет, не настолько. Это все-таки 81-й год, и женщина вообще-то фактически всегда имела право отказать человеку, который за ним ухаживает, за ней ухаживает, но и сейчас есть ситуации, когда женщина знает, что за отказом могут последовать неприятности. И вот, собственно, она оказалась в этой самой ситуации в очень серьезных неприятностях. Софа, пожалуйста.
Для меня это вообще было очень страшно. И как будто они все там под добрыми масками, и на самом деле все такие вавы, всех убью. Я не знаю, мне так показалось, что Джейн будто специально его там оставила как-то в этой пещере с намерением его убить. Что он, что этот мужчина, не помню, как его зовут, вот он ее столько лет любил, вот в конце он уже обезумел от этой любви, такой, я тебе вообще столько сделал, как ты можешь меня не любить, если я тебя столько лет уже добиваюсь, вот какой я верный, посмотри на меня, я вот все еще пытаюсь тебя добиться, почему, вот как говорил, что как... что потом, возможно, в надежде, что она полюбит его в этой пещере, если будет только с ним, и будет вынуждена общаться только с ним. Я не знаю, это было очень страшно для меня.
Когда это очень рассказ. Страшный рассказ. Для меня это тоже очень страшный рассказ. Смотрите, сейчас я дам Марку сказать то, что он хотел сказать. Давайте, Марк.
Вот. Мне кажется, ну, там раньше, ну, я не знаю, насколько, ну, вот, вроде предыдущим и предпредыдущим вопросом, Илья Вощанов сказал, что срок годности консерва 5-6 лет. Мне кажется, что он не запасался на 30 лет, он готов, ну, там, пару лет готов был, чтобы она поняла, ну, что он даже... Он никогда бы не был готов 30 лет, там, запасы на 30 лет. Он готов, он просто для вида это сделал, а так он на самом деле пару лет бы подождал. Она бы, наверное, за пару лет, если бы она не смогла выбраться, все-таки его полюбила, и он бы тогда как-нибудь они бы смогли выбраться. Например, у него условно был дополнительный ключ, и он все это делал для вида только, чтобы она его полюбила.
Может быть, но я думаю, что к этому моменту она его уже ненавидела. Я не знаю. Мне трудно, я не психолог, и мне трудно говорить, полюбила бы она его или нет. Есть такая вещь, которая называется стокгольмский синдром. Когда у человека нет выхода, его сознание выбирает подчиниться. Не полюбить, а подчиниться для того, чтобы спастись. Но... Я не могу себе представить, что кто-нибудь хочет, чтобы рядом с ним находился любимый человек, который настолько боится тебя, чтобы подчиняться тебе ради самосохранения. Это очень какая-то страшная для меня мысль. Так, значит, смотрите, я хотела сказать вам, что мы пропускаем одну очень важную фразу. Мы все время вокруг нее ходим, но мы ее как будто не видим в тексте. Я хочу вам ее показать, потому что она, может быть, что-то меняет, а может быть, и не меняет, но она очень-очень важная для меня. Кроме того, она увидела, что Дикс вполне безумен. Эта фраза что-нибудь меняет для вас? Если мы предположим, что он нездоров, действительно нездоров, что человек сошел с ума, это не отменяет того, что он совершил преступление. Но она что-нибудь меняет для вас, эта фраза? Илья Юрченко, пожалуйста.
Да. Мне кажется, у меня немножко был другой ответ, ну ладно, я и на это могу сказать.
Давай.
Мне кажется, вот автор это немножко, ну как бы, мы это уже до момента, как он, эта фраза была произнесена, мы уже поняли, что это так, и как бы нам никакой дополнительной какой-то прям информации не дает, но если я правильно понял, то в этот момент она поняла полностью то, что он вообще безумец, и все. А мы это еще давно поняли. Это такой внутренний контекст, можно сказать.
Вот. Хорошо, очень здорово. А что значит, давайте так, что значит для нее, что он безумен, и что значит для нас, что он безумен? Софа, давайте.
Для нее то, что он безумен, это значит, что ей грозит опасность по-настоящему, потому что неизвестно, что безумный человек может сделать вот ради этой своей безумной любви. Вряд ли бы он причинил ей какой-то вред, если он ее так любит, но кто знает. И также это значит, что вот как если она вот сбежала оттуда, то это вполне оправдывает ее действия, то, что он был безумный, и то, что она могла с ним что-то сделать, она могла это оправдать тем, что как бы он сошел с ума, и он не мог причинить ей вред.
Я думаю немножко иначе, но мы сейчас поговорим про это. Саша, давайте.
Я думаю, что для нее это, возможно, значило обречение. То, что он мало того, что ее запер, он еще и безумный, он может все что угодно с ней сделать. У него может резко проснуться агрессия, он ее просто там убьет. Для нее это значило обречение, то, что все, у нее смерть, у нее конец жизни. А для нас это значило подтверждение не теории, а скорее нашей мысли, то, что о том, что он немного не в себе.
Я вам скажу, что для меня значила эта фраза. Значит, для меня эта фраза значила, что с ее стороны, для нее то, что он безумен, значит, что с ним нельзя договориться, что ему нельзя объяснить, что ее надо отпустить, что нельзя, что нет общего языка, нет никакого пространства для разговора, с этим человеком невозможно разговаривать. И что ей придется действовать самой, если она хочет отсюда выбраться. Он ее не выпустит отсюда. А для нас эта фраза, для меня, для читателя, значит совсем другие вещи. Злата говорит нам в чате, что его положат в больницу, не посадят в тюрьму. По сегодняшним временам, скорее всего, так и произойдет, если у него будет хорошая защита, если его признают действительно человеком с психиатрическим диагнозом, скорее всего, ну, не просто положат в больницу, но есть какие-то, да, варианты, кроме обычной тюрьмы. Но для меня это значит еще одну вещь – он болен. И больной человек – это другая история, не такая простая. Для меня это меняет весь рассказ некоторым образом. Например, это меняет его так. В рассказе все-таки есть два действующих лица. Первое действующее лицо – это Джонни, а лицо – это Джонни, а второе действующее лицо – это Джейн. И то, что делает Джейн в момент, когда она выбралась оттуда, тоже надо как-то осмыслить и понять. Она ставила ему булавку, зная, что он, скорее всего, не сможет ей воспользоваться, что у него не получится открыть замок. Она не отправила туда помощь. Она не обратилась в полицию. Она не попыталась сказать кому-нибудь, что он там остался, и его надо оттуда вызволить. Она поняла, что этот человек болен, что он не в порядке, и бросила его там. У меня есть много соображений по поводу того, как поступила Джейн. У меня нет к ней претензий, как у читателя. Я не могу себе даже представить, в состоянии какого ужаса и стресса она была. Но факт остается фактом. В пещере остался тяжело больной человек и, скорее всего, погиб. И меня это, как читателя, это вызывает у меня ужас. Если у вас есть какие-то другие варианты того, что произошло, поговорите со мной про это. Давайте, Саша Лейбман.
У меня есть первый вариант плохой, ну, в сторону Джей, и второй вариант достаточно хороший в сторону Джей.
Давайте.
Первый вариант плохой, что она оставила шпильку, или что у нее там, заколку.
Ну, да.
Того, что для вида, если ее будут спрашивать, что она типа оставила его прямо в бассейне. Но мне кажется, он там выживет, потому что у него там есть все продовольствие. Может, он, конечно, сойдет с ума и убьет себя. Да. А хороший вариант, что она пожалела этого человека, но не хотела его как бы вызволять сама, потому что он ее сразу схватит, конечно же.
Конечно.
Не хотела обращаться в помощь, потому что либо она боялась за свою репутацию, либо потому что она такая, ну вот, для меня она как какая-то знаменитость или что-то типа такого. Или она просто не хотела, чтобы за ней он опять гнался.
Понятно. Нет, что она сама туда не может вернуться, это понятно. Окей, пожалуйста. Давайте, Мария.
Ну, мне кажется, что она не пошла за помощью, потому что в 80-е годы вряд ли были ну, вот такие же... Ну, вряд ли бы его отправили в психбольницу, и в конце рассказа говорится, что она ему, ну, типа дала второй шанс, ну, не особо, конечно, но она его, ну, пожалела, потому что поняла, что он психически ненормальный. И, наверное, ей не хотелось, чтобы он попал в тюрьму, потому что она его жалела. А я не думаю, что в 80-е годы он бы попал куда-нибудь в другое место.
Окей. Илья Юрченко, пожалуйста.
Да, у меня, конечно, чуть-чуть по-другому. Я не успела сказать, но...
Давай.
Я хотела по-другому сказать то, что вот она такая, ее похитили. Она такая, спокойно открыла и ушла. Как бы, мы это уже говорили, но... Сейчас, какая-то была прям мысль, которую... Сейчас.
Не спешите.
Да. Прям, которая прям была важна. Сейчас, секунду. Давайте, если вспомню, чуть попозже скажу, не хочу всех
задержать. Давайте. Матвей, пожалуйста.
Окей. Я хочу сказать, что Джей, она очень... легкомысленно к этому всему относилась. И вообще я бы сказала, что в те времена было больше таких преступлений, и еще я думаю, что ее бы не поддержали многие люди, потому что есть такие ужасные люди, которые в таких ситуациях винят женщин. Я думаю, что 40 лет назад таких было больше.
Я думаю, что она, вы совершенно правы во всем, я думаю, что она нелегкомысленно отнеслась. Я думаю, что она вела себя так, как от нее ждали. Ей бы сказали, ну, ты же осталась в живых, что ты ноешь? Ну, все же хорошо закончилось, чего ты разводишь вокруг этого какие-то сопли, да? И она вела себя так, как положено было вести себя очень часто женщине, которой в такой ситуации не разрешалось очень много жаловаться. Ну, как-то все же обошлось, все нормально, живи дальше. Ада, пожалуйста.
Ну вот мне тоже кажется, что она не обратилась за помощью, потому что она знала, что ей не помогут, ее не поддержат, потому что даже рассказ написан с точки зрения того, что мужчину довели. Не то, что женщина попала в непонятный
ад, да.
Да, а то, что она довела мужчину. И просто и было понятно, что действовать с этим, ну, сделать с этим абсолютно ничего невозможно.
Абсолютно. Марк, пожалуйста.
Ну, вообще, мне кажется, что Джейн поступила неправильно, потому что она, ну, если бы она обратилась в суд, его могли как-то вылечить, могли ему как-то помочь. Так мы не знаем. Может быть, она его оставила, и он там уже умер спустя 40 лет, или его все-таки кто-то спас. И он просто стыдится и не выходит на улицу. Но я бы лучше вызвал полицию, потому что они могли бы помочь, вылечить, ну, я не знаю, как сказать, ну, вылечить его.
Тут я совершенно согласна, я не знаю, была ли Джейн в силах поступить правильно, но было бы очень хорошо, конечно, если бы ему кто-нибудь помог и если бы им кто-нибудь занялся. Саша Коваленко, пожалуйста.
У меня еще такой вопрос возник. Он уснул в бассейне со сложенными руками.
Нет, он уснул около бассейна, около резервуара.
Около бассейна. Даже в этом случае он мог туда упасть во сне. То есть он мог умереть даже не от того, что он не хотел брать эту шпильку или еще что-то наподобие. Он мог умереть просто не от нее, и ее могли даже мучить просто сомнения. А от меня ли это? Я ли виновата в том, что он умер?
Ну, в общем, это очень страшная какая-то ситуация, да, в результате, и никто не выиграл в ней. Софа, потом Ада, потом Марк.
Мне кажется, что мы все-таки не имеем права судить Джейн, потому что, понятное дело, что ей было тогда очень страшно, что она еле как оттуда выбралась, понятно. Потому что шпилька могла сломаться, еще раз, это наверняка была ее последняя надежда оттуда. Мне кажется, что мужчина, он поступил как-то, я не знаю, он что ли надеялся, что она восхитится тому, как он ее похитил и не сбежит, что ли? Я не сомневаюсь, что если бы даже не было шпильки этой, но была бы какая-то возможность все равно сбежать.
Я надеюсь. Он...
Вот, мне кажется, что, я не знаю, возможно, в безумстве после этого Джонни, когда Джейн уже сбежала, он уже просто был безумен от того, что она его бросила и заперла его, он так жестоко с ним поступила, хотя я повторяю, что мы не имеем права ее судить. Мне кажется, что он, возможно, мог бы просто совершить самоубийство там каким-нибудь образом. Мне кажется, это как-то наиболее вероятным образом.
Я вообще ни на секунду ее не сужу, я ее страшно жалею, потому что, ну, это ситуация, о которой она, скорее всего, будет думать всю жизнь, и она живет в обществе, которое, скорее всего, не придет ей на помощь. И это ужасно грустно. Ада, пожалуйста.
Она никому не сказала об этом человеке, потому что она как раз попадала бы в положение, что она становится виноватой. То, что да. Она оставила человека в пещере непонятно где.
Да, да. И все еще превращают это в шутку. Да, Марк, пожалуйста.
Ну, у меня такой... как сказать? Вот. Там кто-то говорил, я уже забыл про то, что он мог утопить, упасть в бассейн и утонуть там. Интересный момент, что Шекли сказал, что он уснул, скрестив руки на груди. Если я не ошибаюсь, то так кладут людей в гроб вроде.
Да, это красиво очень, Марк, спасибо большое. Значит, смотрите, я хочу... показать вам некоторые особенности этого текста как текста, а потом задать вам один последний вопрос про него. Сейчас, одну секунду. Во-первых, вы, наверное, вы умные, образованные люди, вы, наверное, понимаете, откуда фраза «гений чистой красоты». Кто понимает, откуда фраза «гений чистой красоты»? Марк, давайте.
Это из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина.
А процитировать кусочек можете?
Передо мной явилось...
Я подскажу начало. Я помню чудное мгновение.
Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты.
Это офигенно. А теперь у меня вопрос, может быть, кто-то может объяснить, каким образом может быть... мы привыкли, что гений – это кто-то очень умный или очень нестандартно мыслящий. Как может быть гений красоты? Давайте, Тюша.
Возможно, имеется в виду, что человек своей красотой настолько поражает. По-моему, даже можно иметь не только красоту внешнюю, но и... душевную, если так оборачивать. То есть человек настолько условно утончен, красив, легок, в какие угодно эпитеты можно подобрать, что ты никогда этого не встречала, поэтому для тебя этот человек гений красоты. То есть ничего прекраснее и великолепнее ты не видел.
Это офигенно, это один вариант, но есть еще вариант. Кто готов предложить другой вариант? Давайте, пожалуйста, Мария.
Мне кажется, что это вот человек, который может хорошо выглядеть,
умеет всегда хорошо выглядеть, всегда и вот как-то так себя вести, чтобы, во-первых, выглядеть внешне всегда красиво, а во-вторых, чтобы общество не было против этого человека. Okay. И всегда казаться вот такой вот, вот так вот красиво.
Окей, это красивая версия, мне очень нравится. Но есть еще одна, Софа, давайте.
Мне кажется, превосходящий всех других в этом, что гений — это всегда что-то выше, чем просто умные люди в обычном понимании. Значит, гений красоты — это вот что-то новое, вершина всего, как бог, может быть. Вот гений чистой красоты именно ассоциируется с чем-то верховным, как божественным для меня.
Очень красиво и уже очень близко к истине. Значит, есть простая, есть еще одна версия, простая. В римской мифологии гением называли гении, вообще откуда слово гений? Гении – это духи места или человека. Это духи, которые охраняют место или человека. И они определяют свойства этого места или свойства человека, которого они охраняют. Гений – это лучшее, что есть. Гений – это то, что сообщает человеку лучшее, что в нем есть. И сказать «ты не просто красив, ты гений красоты» – это сказать, что ты такой маленький божок. И это, скорее всего, то, что Пушкин имел в виду, если я правильно помню то, что я читала. Я очень эту фразу люблю, потому что сразу представляется себе, что ты даже не красивый человек, а действительно, вот как Софа говорит, такое маленькое божество красоты. И мне это ужасно каждый раз нравится. Смотрите, что еще я вам хотела в тексте показать. Сейчас, одну секунду. Значит, нам говорят очень важную вещь. Нам говорят, что он постепенно начинает пугать Джейн, то есть это все происходит не в одну секунду, она предчувствует то, что должно произойти. И вообще этот текст построен очень тонко. Я вам очень предлагаю после сегодняшнего нашего разговора его перечитать и посмотреть, как... Да, это перевод. Шекли не цитирует Пушкина, но я очень старалась. Там есть... Там... Это пасхалочка, Симон. Вот. Перечитать его после того, как мы про него поговорили, и посмотреть, он все-таки, мы можем с ним не соглашаться, мы можем быть им довольны или недовольны, он может нравиться или не нравиться, но построен он очень-очень хорошо. Шекли все-таки прекрасный писатель. Значит, например, там есть фраза «его бизнес процветал, но любовь прогорала», и мне кажется, что это очень красиво сделанная фраза. Я очень старалась ее перевести точно, она и в английском очень красиво сделана. Значит, что-то еще я вам хотела показать, одну секунду. Я потеряла... Мне очень нравится, что в ящике, который он собрал для того, чтобы они 30 лет сидели в пещере, лежат книги. То есть он выбрал не настольные игры, не шахматы, а книги для того, чтобы проводить с ней время. И в этом есть что-то даже по-своему трогательное, несмотря на всю чудовищность ситуации. Значит, смотрите, какой интересный прием здесь использован, и это прием, который не умеют делать плохие писатели. Она рассказывает о том, как он защелкнул железный браслет вокруг своей лодыжки и бросил ключ в глубокий резервуар с питьевой водой. Затем он уселся поудобнее, скрестил руки на груди и принялся ждать. И когда Джейн рассказывает о происшедшем, она говорит, что это был момент чистого ужаса. И дальше плохой писатель начал бы описывать, как она страдает, и в какой панике она находится, и как Отто сверлит ее глаза, Отто из другого рассказа, и как Джонни сверлит ее глазами, и как она ждет, когда он заснет, и как она, как булавка дрожит в ее, заколка дрожит в ее руках, и все. Он просто выбрасывает это все, потому что он доверяет читателю. Он понимает, что читатель все это может придумать сам и понять сам. И следующая фраза, когда ее спрашивают, как она выбралась, Джейн говорит, что это было легко. И меня, у меня просто от того, с какой, как красиво и легко это сделано, ведь он делает с нами точно то же, что делала Джейн. Она, он дает нам легко выбраться из этой пещеры. Без лишних описаний, без лишних слов, без лишней мороки. Потому что все это мы можем сами понять, все это мы можем себе представить. И это, конечно, мне кажется, очень здорово провернуто. Я хочу еще сказать, сейчас, Марк, я дам вам слово, я хочу еще сказать два слова о том, что нам написал Симон. Мне кажется, это очень красивая идея, два прикованных в пещере человека, у которых есть консервы, книги, вода и лекарства, это злой намек на брак. Мне кажется, что это замечательно. И которые, один из которых любит друг друга, а второй испытывает только ужас и отвращение, да. Марк, пожалуйста, и мы на этом закончим потихоньку.
Я сейчас понял, если это была вода, питьевая вода, ну условно, это был какой-то бассейн с питьевой водой, который он выкинул ключ, и там был запас. И у меня два вопроса получается тогда. Один утверждение, другой вопрос. Получается, как... Они же не могли, это же должна была быть какая-то большая пещера, и тогда цепь должна была быть достаточно длинной. Мне так кажется, И почему тогда он не мог нырнуть в этот бассейн и достать ключ? Это первое. А во-вторых, почему он не мог выпить этот бассейн и достать оттуда ключ?
Мне очень нравится. Во-первых, нам Лидия Умановская говорит то же самое, что можно доплыть до дна и взять ключ. С цепью на лодыжке говорит нам Матвей, довольно тяжело плыть, и я согласна, но уж с каким-то большим усилием можно бы и попытаться. И это обнадеживает меня очень, потому что я боюсь этого рассказа всю жизнь. Он как-то меня совершенно переворачивает. Вы мне сегодня сильно облегчили душу разными своими версиями, мне стало гораздо лучше. Давайте так. А почему нельзя выпить весь бассейн? Мне кажется, это займет те же 30 лет. Давайте. Марк, давайте, последняя версия.
Я хотела проверить Матвея. Путь-то, наоборот, как раз вниз, когда должно быть, наоборот, легче, потому что его будет тянуть туда. Ну и всплывать должно быть легко. Он может просто по этому тросу как бы руками вот так подтягиваться, так что это не должно было составить ему большого труда туда вниз спуститься и вверх подняться.
Хорошо, я отвечу Матвею, почему мы обсуждаем мелкие детали. Мне кажется, что мы обсудили очень важные большие вещи сегодня, но иногда получить удовольствие от обсуждения мелких деталей текста тоже можно. Мне кажется, что это по-своему приятно. У нас было время, и мы этим воспользовались, и мне кажется, что это хорошо. Вот, дорогие друзья, огромное вам спасибо. Вы сделали мне легче, потому что я боялась этого рассказа всю жизнь, и, наконец, мне удалось с умными людьми о нем поговорить. Мне стало гораздо лучше. Спасибо вам огромное. Значит, я прощаюсь с вами на сегодня, и наша следующая встреча последняя в этом цикле, я имею в виду. Мы читаем последний рассказ, но он абсолютно офигенный. Он называется «Призрак 5». Он клевый, он смешной, он умный, он очень-очень-очень классный. И я старалась его перевести для вас так, чтобы его было вдобавок весело читать. Я вижу вопросы Мария и Марк. Пожалуйста, Мария.
У меня не вопрос. Я не смогу, к сожалению, присутствовать на следующей встрече. Я хотела вам сказать огромное спасибо. Мне очень понравился этот курс, и было вообще очень здорово.
Мне страшно приятно. Спасибо огромное. Я надеюсь, что мы увидимся в следующем цикле тогда. Марк, пожалуйста.
У меня тоже не вопрос. Я хотела сказать, что Ну, вот я часто знаю, что был в предыдущем цикле, когда был Эдгар Керет, первый рассказ, который назывался какой-то там «Поросенок», там же да. тоже папа был таким, как в этом да. рассказе предстает. И все-таки да. с ним же как-то жил даже сына.
Нет, но он ее, по крайней мере, не душил, Марк, это правда.
Ну, не душил,
да. Он был противный, это действительно так. Спасибо, что вы нам напомнили. Илья, пожалуйста.
Да, у меня тоже такое небольшое воспоминание, можно сказать, из прошлого. Вот. У нас был рассказ, где, как это называется, где... где был какой-то маленький человечек, который питался отчаянием, грустью.
Голодный.
Да-да-да, голодный. Он их, можно сказать, образно душил. Он их не душил, но он их...
Да.
Можно сказать, и душил. Вот. Вот это... Что-то они делают... Ну как, не прям похоже. Но какая-то связь между ними все-таки есть, мне кажется.
Мне тоже так кажется. Вот. Хорошо. Хорошо, дорогие друзья, спасибо вам огромное, и тогда мы встречаемся в следующий раз. До свидания и до следующей.
Спасибо, до свидания.